20 марта. Утро. Серпантин в швейцарских Альпах. Сбой расписания — вещь серьезная. Это как сдвиг снежной массы в горах весной. Может обрушиться лавиной, а может и продолжать медленно таять и нависать. Лавину я остановил. Кроме американца не слетел никто. Клиенты пошли мне навстречу, двое поменяли даты относительно безболезненно. Слава огню и бумаге! Но жду сигнала с кухни. Чувствую, что неделю наши должны потратить на подготовку, не меньше. Придется быть и оставаться на взводе. Это бодрит. Это черт его знает, что там может быть. Уральские горы. Могу там навеки и остаться. Да, красная блоха успокаивает меня. Ладно, не будем с утра впадать в тяжелое. Открываю окно такси. Горный воздух врывается в кабину. Горы, горы. Они завораживают, как море, как огонь. Как работа Book and Grill Chef. В горах мне всегда хорошо. Лучше, чем в лесу. Но жить здесь я бы не стал ни за какие деньги. Пошли к чертям все эти горы и леса. Остров. Остров в океане. Море, пальмы, следы двух пар девичьих ног на песке. Серпантин змеится вверх. День погожий, солнце, небо. Зеленая и синяя блоха до сих пор не могут отойти от вчерашней двухчасовой разлуки и осторожно попискивают. Ночью они спаривались у меня в волосах. Сложен мир умных насекомых. В Швейцарии я почитываю регулярно, но все-таки не так часто, как хочется. Во все времена эта страна стояла особняком к Европе. Войны и потрясения ее не касались. Гитлер не стал ее завоевывать. Берег покой гномов, восседающих на злате мира. Как восседали, так и сидят. Да, Швейцария не так проста, какой представляется в красивых рекламных голограммах. Талибан быстро обломал об нее свои желтые зубы. Нанятые гномами пакистанские крылатые легионеры вышибли маджахедов с горных перевалов. Старое швейцарское золото, как всегда, сделало свое дело, чтобы сохранить себя. Платят швейцарские клиенты хорошо. Из русской литературы здесь предпочитают Толстого. Век 20-й гномов вообще не интересует. Но сегодня я буду читать не по-русски. Сегодня черная работа. Такое случается. Сбой расписания и потери вынудили взяться за черняшку. В критической ситуации я не гнушаюсь закусить черным хлебом. Этот заказ мне сбросила кухня, он висел у нее давно. Немцы и швейцарцы от него отказались. Взял, потому что от Баварии это рукой подать. Такси въезжает в горную деревню Лейксбад, еще покрытую снежком, который спокойно тает под весенним солнцем. Расплачиваюсь, выхожу из такси. Ручейки текут по дороге. Направляюсь к фуникулеру, покупаю билет, смешиваюсь с негустой толпой горнолыжников. Сезон на исходе, их уже немного. Я одет, как старомодный турист. Зимняя куртка, теплые штаны, обычные несамоходные горные ботинки, палки для ходьбы, шерстяная шапка, темные очки, рюкзачок с пристегнутым термосом. Фуникулер поднимает меня на плато. Здесь лыжная трасса, ресторан. Я отделяюсь от горнолыжников и иду по протоптанной тропинке. Свежий горный ветер дует мне в лицо. Я иду против ветра, против солнца, удаляюсь от людей. Прогулочная тропинка ведет к небольшому замерзшему озерку. но блоха шепчет мне, что надо свернуть вправо и подниматься выше по склону. Так и делаю. Склон крут. Поднимаюсь выше, втыкая палки в крепкий слежавшийся льнаст. Сердце начинает колотиться. Не могу сказать, что я плохо тренирован. Пляска перед жаровней — дело энергозатратное. Раз в неделю стараюсь где-нибудь поплавать или покрутить педали, но отдышка. Останавливаюсь, опершись на палки, смотрю вниз. Там катаются горнолыжники. Идиллия. Отдышавшись, поднимаюсь выше, стараясь экономить силы. Блоха ведет меня своим нежным голосом. Подростком я любил мастурбировать, представляя себя на приеме у полной грудастой врачихи в белом халате с таким же нежным, вкрадчивым голосом. «А теперь, молодой человек, снимите трусики, ложитесь навзничь и закройте глаза». Снег громко хрустит под моими красными ботинками. Он слежался и стал крепким, как живородящий пенопласт. Дышится все тяжелее, а склону не видать конца. «Сколько еще?» — спрашиваю блоху.
«До цели 338 шагов, мой господин».
«Черт! Что ж ты раньше молчала?»
«Как всегда, я берегу ваше эмоциональное равновесие. Вам же известно, что оно гораздо важнее физического».
«Спущу в унитаз».
«Всплеснусь, воскресну и вернусь».
«А у нас с зеленой блохой свои отношения. Мое ухо она уже основательно обжила». Задыхаясь, делаю 300 шагов. Склон внезапно обрывается вершиной. Взбираюсь на вершину. Сдвигаю темные очки на лоб, опираюсь на палки и дышу. Дышу из последних сил. Здесь небольшая площадка с обветренным слоистым снегом, сверкающим на солнце. С нее открывается обалденный вид на горы и долину с деревней. Неприлично красиво. Синяя блоха.
«Безопасно».
«Люблю» — это простое, добротное слово. Отдышавшись, снимаю перчатки, сую в карманы. И произношу громко. «Вечное прибытие!» В пяти шагах от меня возникает серая пирамида размером с деревенский дом. Подхожу ближе и произношу пароль на вход. «Вечное возвращение!» Стены пирамиды делаются прозрачными. Я вижу человека внутри. Вхожу в пирамиду. Голый, могучий зооморф сидит за прозрачным столом и пишет на листе бумаги старомодной стеклянной ручкой с остальным пером, периодически макая это перо в свою левую руку. На руке заметна ранка. Молча снимаю горную одежду, достаю из рюкзака поварскую, переоблачаюсь. Интерьер пирамиды — торжество аскетического минимализма. Здесь все прозрачно. Даже приготовленная для меня маленькая жаровня стоит на трех прозрачных ножках. Хозяин пирамиды встает из-за стола, подходит ко мне, стуча копытами по прозрачному полу. Роскошный гигант с лисьим лицом. Он выше меня на две головы, идеально сложен, живая статуя. Его большие желтые глаза смотрят внимательно. Солнечные лучи скользят по рельефам великолепных мышц, покрытых тончайшей золотистой шерстью. Гигант протягивает мне лист грубой толстой бумаги с неровными краями, исписанный порывистым, тесным, кровавым почерком. Это я никогда не смогу прочесть сам. Синяя блоха сканирует, мгновенно превращая кровавую рукопись в печатные немецкие буквы. «О великом повороте учу я вас. Человек есть то, что невозможно преодолеть. Человек есть канат между зверем и сверхчеловеком. Тысячу лет шел человек по этому канату, преодолевая себя, балансируя, крича, радуясь, ругаясь и плача. Звезды мигали человеку: будь спокоен и непреклонен. Солнце палило его: будь смел и беспощаден к слабой природе своей. Ветер шептал ему в ухо: сосредоточься, будь мужествен и целеустремлен, и ты достигнешь желаемого. Кровь, пот и слезы летели в пропасть, пока шел человек по канату, пытаясь преодолеть себя. Дрожа и оступаясь, достиг он середины пути и остановился, чувствуя, что сила его на исходе. «Великий отдых нужен мне», — подумал человек. Солнце, звезды и ветер стали торопить его: «Не останавливайся, иди дальше, остановка — это гибель». Но уставший человек закрыл свои глаза и уши, чтобы не слышать их голосов. Ослабевший, он стал задремывать, и окровавленные ступни его задрожали на канате. Лучше вечный сон, чем этот мучительный путь преодоления себя, подумалось смертельно уставшему человеку. Вдруг летучая мышь опустилась на плечо его и вонзила маленькие зубы в уставшее тело. Человек вздрогнул и открыл глаза. «О, заблудившийся в самом себе!» — воскликнула летучая мышь. «Полжизни своей ты потратил на несбыточное. Ты бежал от зверя к сверхчеловеку и потерял себя. Ты жалок и пуст. Кто способен наполнить тебя? Только зверь. Ты искал сверхчеловека. Теперь ступай назад и ищи зверя. Он наполнит собой твое человеческое, слишком человеческое, и ты, наконец, станешь сверхчеловеком».
«Зачем же я мучительно шел все это время, к чему стремился?» — спросил человек.
«К несбыточному», — ответила мышь. «Ты забыл, что великое и простое рядом. Важно только увидеть его и ощутить. Мы, звери, были все это время рядом, но ты не видел нашу прелесть и не ощущал нашу мудрость и мощь. Вернись же к нам, заполни нами свою душевную пустоту, и ты станешь тем, кем хотел быть. Так поверни же стопы свои, человек!»
Что ж, один раз на этом можно и пожарить.
Вполне.
«Но пока я не знаю, что...» Ответом в руке гиганта возникает стеклянный нож. Быстрым и точным движением он срезает часть своей левой груди и протягивает мне. Беру тонкий, окровавленный кусок теплой плоти.
«Человечина парная!»
Нож исчезает. В руках зооморфа мелькает нечто вроде прозрачного пластыря. И вот уже нет ни раны, ни крови. Я приступаю к делу. Кладу грудинку на решетку, фиксирую, сворачиваю из листа лилию, поджигаю с трех концов. И... профессионализм не пропьешь. Слава огню, я умею работать с любым материалом в любых условиях. Подаю на большой прозрачной тарелке, без соли и приправ. Грудинка зооморфа rare. Он садится за прозрачный, сервированный только для него стол. Я открываю приготовленную им бутылку шампанского, выливаю почти всю в огромный бокал и встаю на свое место, вытянув вдоль тела руки в белых перчатках. Клиент медленно ест и пьет, глядя на залитые солнцем горы.
Его лицо, помесь человека и лиса, не выражает ничего. Он не успевает закончить трапезу, как моя блоха сообщает, что можно забрать гонорар и удалиться. Из стеклянной стены выдвигается пластина с конвертом. Зеленая блоха.
Сумма корректна.
Синяя блоха.
Безопасно.
Беру деньги, переодеваюсь, выхожу из пирамиды. И она сразу исчезает. Вдыхаю живительный горный воздух. Постояв, начинаю спуск. Этот давно висящий в чулане заказ кухня не могла никому спихнуть. Почему? Это ведь не каннибализм, который на кухне запрещен, а аутофагия. Большая разница. Нет, тут дело не в мясе, а в дровах. Этот новый Ницше не устраивал ни немцев, ни швейцарцев. И даже поляки не взялись. На кухне вообще не любят самозванцев. Периодически возникают новые Флаберы, Достоевские или Кафки и требуют обслужить их, приходя к нам со своими дровами. Беда в том, что это не канонические дрова, а новый валежник, выращенный ими на своем огороде. Кухня нужна им для легитимизации в собственных глазах и среди окружающих их безумцев. Но кухня строго блюдет канон. Хотя на некоторых, как, например, на норвежского Толстого, кухня смотрит сквозь пальцы. Бывают исключения, но двухметрового зооморфа наши кухонные ницшеанцы отфутболили сразу. Не помог и написанный кровью новый Заратустра. А я, русский, взялся за грязную работу. И не жалею. Голодная и бесприютная юность многому научит. Не успеваю спуститься с вершины к людям, как сзади раздается шум. Оборачиваюсь. Закусившись своей грудинкой зооморф, несется с горы на сноуборде. Он в серебристо-зеленом комбинезоне и несется на меня. Бросаюсь на снег. Он пролетает надо мной и успеваю прочесть надпись на его доске «Die große Wende» — «Великий поворот». Ух! Зооморф пролетел, и ни одной снежной крошки не упало на мою голову. В общем, день удался, Геза.